Контролируйте выпуск денег и суды. Все же прочее оставьте толпе. Так советует вам падишах император. И он же учит: если хотите иметь прибыли, вы должны править. Да, в его словах есть правда. Но, спрашиваю я себя, кто есть толпа и кем правят? Принцесса и Рулан, Аракис пробуждающийся. Приводится текст тайного послания Муаддиба Лансрааду. Джессике пришла нежданная мысль. Пауль, может быть, именно сейчас проходит испытание. Они хотели скрыть это от меня, но это же ясно. И Чани вот уехала по какому-то загадочному делу. Джессика сидела в покоях для отдыха. Выдалась тихая минутка между ночными уроками. Комната была уютная, хотя и не такая большая, как та, которую ей предоставили в Сиетче Табр, незадолго до того, как они бежали, спасаясь от погрома. Но и тут на полу лежали толстые ковры, мягкие подушки, под рукой низкий кофейный столик, многоцветные драпировки на стенах и плавающие лампы под потолком, льющие мягкий желтоватый свет. Разумеется, комната насквозь пропиталась едким кисловатым запахом фрименского сиетча. Только теперь этот запах ассоциировался у нее с безопасностью. И все-таки она знала, что эти стены никогда не станут родными для нее, что она никогда не сумеет преодолеть чувство отчужденности. Напрасно пытались ковры и драпировки скрыть суровость этих каменных стен. Из коридора доносились слабые, приглушенные стенами и расстоянием, звуки барабанов, металлическое бряцание, хлопки в ладоши. Это, знала Джессика, праздновали рождение ребенка. Скорее всего, родила Субия, по времени срок ее. И, конечно, скоро этого синеглазого ангелочка принесут к преподобной матери, к ней, для благословения. Кроме того, она знала, что ее дочь Илья, конечно, будет на праздник и ей подробно все расскажет. А для ночной поминальной молитвы время еще не пришло. Да никто бы и не начал праздник рождения ребенка обрядом оплакивания тех, кто был захвачен в рабство на Паритрине, на Белотейгезе, на Рассаке, на Хармантепе. Джессика вздохнула. Конечно, она понимала, что на самом деле старается сейчас отвлечься от мыслей о сыне и об угрожающих ему смертельных опасностях, ямах-ловушках с отравленными шипами, харконненских рейдах. Впрочем, в последнее время харконненские войска все реже отваживались на набеги. Фримены поубавили им прыти с помощью данного Паулем оружия, навсегда оставив в пустыне довольно много и топтеров, и самих харконненских вояк. А еще были и естественные опасности пустыни — податели, жажда, пыльные провалы. Она хотела было велеть подать кофе, но остановилась, задумавшись над давно занимавшим ее парадоксом. Насколько фримены в своих сиетчах жили лучше, чем пионы грабинов? А с другой стороны, во время хаджров в пустыне фрименам приходится выносить куда больше, чем любому из рабов Харконненов. Занавеси подле нее раздвинулись, в образовавшуюся щель просунулась темная рука, поставила на столик чашку и исчезла. От чашки поднимался аромат кофе, щедро сдобренного пряностью. «С праздничного стола», — подумала Джессика. Она взяла чашку и принялась прихлебывать из нее, улыбаясь. «В каком другом обществе, во всей известной вселенной, — спросила она себя, — мог бы некто, занимающий столь же заметное положение, без опаски, пить неизвестно кем приготовленный и неизвестно кем поданный напиток? Теперь-то я, конечно, могла бы изменить внутри себя любой яд, но подавший мне кофе об этом не знает». Она допила кофе. Горячий вкусный напиток придал ей сил и бодрости. «И еще», — подумала она, — «ну в каком еще обществе так непринужденно и естественно оберегали бы ее покой и уединение? Даритель лишь подал подарок, а сам и не показался. И сам подарок был послан ей с любовью и уважением, и лишь с крошечной толикой страха. Да, и еще одна сторона случившегося. Стоило ей подумать о кофе, и он тут как тут. Но телепатия здесь ни при чем. Это все Тау. Единство общины Сиетча. Компенсация за то, что пряность, пусть слабый, но все-таки яд. Большинству было недоступно просветление, сошедшее на нее благодаря пряности. Их этому не учили и к этому не готовили. Их разум отвергал то, что не мог понять. Но все же зачастую община вела себя как единый организм и ощущала себя таковым. Мысль о совпадениях им даже в голову не приходила. «Прошел ли Пауль испытание в песках?» — снова спросила себя Джессика. «Удалось ли ему? Он должен суметь. Но даже с лучшим может произойти несчастный случай. На то он и случай. Как же трудно ждать. Главное — это скука. Ждешь, ждешь, и постепенно тебя одолевает скука ожидания. А ожидание занимало в их жизни немало места. «Мы здесь уже больше 2 лет», — думала она, «и придется ждать по крайней мере еще вдвое дольше, прежде чем мы сможем попытаться отбить араки сухарконненского управителя, у мудирнахья, у зверя Раббана». «Преподобная», голос за занавесью принадлежал Харе, второй женщине дома Пауля. «Да, Хара, войди». Занавеси раздвинулись, Хара скользнула внутрь. На ней были сандалии для ношения в Сиетче и красно-желтый халат с короткими, открывавшими руки почти до плеч рукавами. Черные волосы разделены посредине пробором, гладко зачесаны назад и смазаны маслом, точно над крылья какого-то жука. Хищное, словно вытянутое вперед, лицо напряженно нахмурено. За ней вошла Алия, девочка чуть старше 2 лет. Увидев дочь, Джессика, как часто бывало, поразилась сходству Алии с Паулем в том же возрасте. Тот же серьезный вопросительный взгляд, те же темные волосы, тот же упрямый рот, но были и отличия. Из-за них большинству взрослых становилось не по себе в присутствии Алии. Девчушка-малышка, не так давно начавшая даже ходить, вела себя со взрослым спокойствием и уверенностью. Взрослых шокировало, когда она смеялась над тонкой игрой слов, двусмысленными каламбурами, которыми перебрасывались мужчины и женщины. А иногда Алия своим шепелявым голоском, не всегда внятным, из-за неокрепшего еще мягкого неба, вставляла такие лукавые замечания, которые подразумевали жизненный опыт отнюдь не 2-летнего младенца. Хара, не без раздражения вздохнув, тяжело опустилась на подушки и с подлобья взглянула на девочку. «Алия, подойди», — поманила Джессика дочь. Та подошла к матери, тоже села на подушку, ухватила ее руку. Телесный контакт, как всегда, восстановил и контакт сознаний, существовавший между ними еще до рождения Алии. То были не общие мысли у обеих, не ТП, хотя и такое случалось, если Алия прикасалась к матери в момент, когда Джессика преобразовывала меланжевый яд для церемоний. Но это было нечто большее. Непосредственное восприятие другой живой искры, острое чувство единства на уровне нервной системы, делавшее их и эмоционально единым целым. Джессика в формальной манере, подобающей в обращении с домашними ее сына, обратилась к Харе. «Субахулька Хар-Хара, как чувствуешь ты себя этой ночью?» В том же традиционно формальном ключе та ответила: «Субахун-Нар. У меня все в порядке в эту ночь». Она произнесла приветственную формулу почти без выражения и снова вздохнула. Джессика почувствовала, что Алия смеется про себя. «Гханима моего брата мной недовольна», — объяснила она, слегка шепелявя. Джессика, разумеется, не могла не отметить, что Алия назвала Хару «Гханима». Так у фриманов называют добытый в бою трофей — Причем обычно такой предмет, который более не использовался по первоначальному прямому назначению, так, безделушка, и на память о победе. К примеру, наконечник копья, подвешенный к занавеске в качестве грузика. Хара метнула на девочку сердитый взгляд. «Не нужно меня оскорблять, дитя. Я свое место помню». «И что ты на этот раз натворила, Алия?» — спросила Джессика. За нее ответила Хара. Сегодня она не только отказалась играть с другими детьми, но и влезла куда... «Я спряталась за занавеской и смотрела на рождение ребенка Субии», — объясняла Алия. «Это мальчик. Он все кричал, кричал, но у него и легкие. Ну и когда я увидела, что он покричал достаточно...» «Она подошла и коснулась его», — возмущенно сказала Хара. «И он замолчал». «А ведь всякий знает, что фрименский ребенок должен как следует выкричаться, если он всеедче, потому что он больше не должен будет кричать или плакать, чтобы не выдать нас во время хаджра». «А он и выкричался», — сообщила Алия. «Я только хотела прикоснуться к его искорке, ну, к жизни. Только и всего. А когда он ощутил меня, он больше не хотел плакать». «Разговоров прибавится», — пробурчала Хара. «Но ребенок Субии здоров?» — спросила Джессика. Она видела, что Хара чем-то сильно встревожена. «Здоровее не бывает», — ответила Хара. «И все знают, что Алия ему не повредила, и, в общем, не рассердились, что она его трогала. Тут другое». Хара пожала плечами. «Все дело в странности моей дочери», — спросила Джессика. «В том, что она говорит не как ребенок ее лет и знает вещи по возрасту ей неположенные, например, образы из прошлого». «Но откуда ей знать, например, как выглядел какой-то там ребенок на Беллатой Гейзе?» «Так он же похож!» — возмущенно сказала Алия. «Мальчик Субии в точности, как сын Митхи, что родился перед самым уходом». «Алия!» — строго сказала Джессика. «Я же тебя предупреждала». «Но, мама, я же сама видела и...» Джессика покачала головой. На лице Хары было написано сильное беспокойство. «Кого же я родила?» — спросила себя Джессика. «Она уже в миг рождения знала столько же, сколько я, даже больше. Все, что открылось с помощью преподобной матери в коридорах прошлого». «Дело не только в том, что она сказала», — мрачно проговорила Хара. «Тут и другое. Ее упражнение, например, сядет и уставится в скалу, и только один какой-нибудь мускул дергается возле носа или на пальце, или...» «Бенегессеритские упражнения?» — кивнула Джессика. «Ты же знаешь про них, Хара. Надеюсь, ты не собираешься отказывать моей дочери в наследственности». «Тебе известно, преподобная, что для меня такие вещи ничего особенного не значат», — ответила Хара. «Но люди-то шепчутся. Я чувствую опасность. Они говорят, что твоя дочь демон, что другие дети отказываются с ней играть, что она...» «У нее слишком мало общего с другими детьми», — сказала Джессика. «Какой она демон? Просто она...» «Конечно, она не демон». Джессика поразилась, с какой горячностью Хара сказала это. Она перевела взгляд на Алию. Девочка как будто совершенно ушла в свои мысли, как будто ждала чего-то. Джессика вновь обернулась к Харе. «Я уважаю домашних моего сына», — сказала Джессика, а Алия пошевелилась у нее под рукой. «Ты можешь открыто говорить со мной обо всем, что тебя тревожит». «Недолго мне быть в его доме», — ответила Хара. «Я ждала до сих пор ради своих сыновей, ради всего, чему они научились, как сыновья Усула. Это немного, но это все, что я могла им дать, ведь все знают, что я не делю ложе с твоим сыном». Алия, теплая в полудреме, опять шевельнулась под рукой матери. «Но, тем не менее, ты могла бы стать хорошей подругой и помощницей моему сыну», — сказала Джессика, и добавила про себя, потому что не переставала думать об этом. «Только не женой». А от этой мысли было, конечно, недалеко и до другой, более важной, что как заноза постоянно мучила ее. Всеедчи уверенно говорили, что союз ее сына с Чани стал уже настоящим супружеством. «Я-то люблю Чани», — подумала Джессика. И тут же напомнила себе, что любви, может быть, придется уступить дорогу политическим соображениям, вопросам короны. Монархи, как известно, редко женятся по любви. «Думаешь, я не знаю, что ты готовишь для сына?» — продолжала Хара. «Ты о чем?» — строго спросила Джессика. «Ты хочешь объединить все племена под его рукой. Разве это плохо? Я вижу опасность для него, и Алия — часть этой опасности».